За последующие 2 часа мы излазили весь дом вдоль и поперек, только на второй этаж ходить не рисковали, это делал Кейтон, как единственный из нас, умеющий нормально летать. Вроде бы я тоже умею, но от неожиданности запросто могу об этом и забыть, так что я решил не рисковать. Моих друзей тоже снедало любопытство, но и они наверх не лезли, ибо падать со второго этажа не очень-то и хотелось. Кстати, Кейтон дважды срывался вниз, но на полпути прекращал падение и левитировал себя обратно. Мебели в доме почти не осталось, не считая пары железных кроватей и одного непонятно как сохранившегося большого и добротного деревянного стола. Зато на стенах висело множество каких-то непонятных картин. Непонятными они были прежде всего потому, что их покрывал толстый слой то ли ржавчины, то ли какого-то мха. Картины как будто вросли в стены. Иногда даже было непонятно, где заканчивается одна картина и начинается другая. Кое-где виднелись обрывки лиц, пейзажей и каких-то тварей, плавно переходя в простые грязные пятна на стенах. Кстати, всевозможных тварей бывший хозяин этого дома явно уважал. Статуи перед входом, фонтан с драконом, всевозможные узоры на покосившихся от старости перилах. Даже на полу, если как следует приглядеться, можно было разглядеть какое-то милое шестилапое создание. «Интересно было бы узнать, кто здесь жил раньше», — заметил Кейтон, когда мы все вместе присели отдохнуть на железном остове кровати. «Маньяк», — уверенно заявил Чес, «хотя, наверное, весьма богатый». Мы с Алисой согласно кивнули. «Надо будет получше дом обыскать», — усмехнулся я. «Вдруг где-нибудь сокровище припрятал». Кейтон указал на фонтан. «Вот настоящее сокровище». «Погодите, увидите еще, скоро сюда летятся все высшие ремесленники, чтобы посмотреть на это чудо». «Интересно, а что этот фонтанчик делает?» – задумчиво протянула Алиса. «Ведь не для красоты же он здесь стоит, и не зря он был спрятан. Кейтон, ты говорил, что на нем какие-то магические узоры. А что именно они делают, ты определить не можешь?» Кейтон грустно усмехнулся. «Не мой уровень. Хоть я и ремесленник, но до уровня знаний высших мне ой как далеко. Узор заклинания вплетается прямо в статую и кажется куда-то под землю. Вот все, что я могу сейчас сказать». «Как интересно», — сказала Алиса, завороженно глядя на фонтан. Снаружи послышались крики. «Эй, есть кто дома?» «О, братья Виккерс пришли», — обрадовался Чес. «Сейчас мы им похвастаемся нашим шикарным особняком». Чес резво вскочил с ржавой кровати и побежал на улицу. «Аккуратней бегай», — начал было я. Хрясь, Чес споткнулся о какую-то доску и покатился по полу чуть ли не до самого выхода. Ругался мой друг долго, витиевато и со смаком. Досталось и дому, и ремесленникам, которые отправили нас неизвестно куда, и стражникам, поселившим нас неизвестно где, и братьям Виккерс, которые шляются по городу в то время, как мы вовсю работаем. На грохот и крики в дом вбежал Невилл. «Что у вас тут за шум?» «Это мы решили перестановку сделать», — пошутил я. «Столько мебели!» Вбежавший следом за братом Наив удивленно посмотрел по сторонам. «Мебель? Где?» «Вот же, кровати, стол, фонтан». «Вы откуда это чудо взяли?» – удивленно спросил Невилл. «Раньше его тут не было». «А ты бывал здесь раньше?» – хором спросили мы с Кейтоном. «Я вырос в этом городе», – чуть ли не по слогам сказал Виккерс-старший. «Я бывал везде, а провести ночь в этом доме для подростков до сих пор остается самым любимым приключением. Кстати, раньше здесь было побольше мебели, и потолок вроде бы был цел. Не было здесь этого фонтана, я точно помню», — подхватил Наив. «На этом месте раньше огромная колонна стояла». «Ты смотри-ка, я оказался прав. Фонтан раньше был спрятан внутри какой-то большой колонны. А когда Кейтон обрушил потолок, должно быть, колонна тоже рухнула и открыла фонтан». «Нет, я определенно доложу об этом фонтане сегодня же вечером», — пообещал Кейтон. «Заодно пожалуюсь на то, что нас в такую помойку поселили». «Знаете, а ведь не так уж и плохо, что вас поселили именно в этом доме», – задумчиво проговорил Невилл, глядя по сторонам. «Ведь здесь можно неплохо потренироваться, места достаточно, и если Кейтон даст нам пару уроков и создаст небольшой поединочный купол, то мы сможем отточить кое-какие умения. Особенно это будет полезно Заку». «Ну ты умен», – хором взревели мы с Чезом. «Значит, вас поселили в этом доме?» «И нет, дружок, так не пойдет. В любом случае, вы двое будете жить вместе с нами». Виккерс-старший смутился. «Если вы настаиваете...» «Еще как настаиваем!» – прохрипел Чес. «Мы все в одной лодке, ясно?» «Что это вы такие вредными стали?» – задумчиво посмотрела на нас Алиса. «Подумаешь, поселили в не очень комфортном доме. Между прочим, я всю жизнь жила в канализации и ничего, не жаловалась». Мы с Чезом пристыженно переглянулись. «Да, здесь нас вампирша уела. Слишком мы избалованы». «Подумаешь, домик не соответствует нашим запросам, но ведь многие жители приграничья живут в таких домах всю жизнь. С другой стороны, мы ведь не жители приграничья, а представители академии. И не является ли для нас прямым оскорблением поселение в такой халупе? А так, если посмотреть на это с житейской точки зрения, то можно все здесь немного подлатать, и если достать откуда-нибудь мебель... Кейтен, а может действительно останемся жить в этом доме?» – тихо спросил я. «Нам же вчера мастер Ромис говорил что-то о бумагах на мебель, значит, вполне вероятно, что он знал, куда нас посылал». Не уверен, что ремесленник услышал мои слова. «Да, я бы с удовольствием рассмотрел этот фонтан поближе», – задумчиво проговорил он, глядя куда-то в пустоту. Я тихонечко кашлянул, привлекая его внимание. «Ах да», – наконец опомнился Кейтон. «В принципе, я могу договориться с парой знакомых мастеров, специализирующихся на строительных и защитных заклинаниях, чтобы они привели эту халупу в достойный вид». «Достойный кого?» «Между прочим, наш дядя работает строителем», – обрадованно подхватил Невилл. «Я думаю, что смогу уговорить его помочь нам». «Вы все рехнулись», – резюмировал Чес. «Вот рухнет на нас потолок, будете знать». Кейтон поставил на единственный в доме стол свою сумку и вытащил из нее папку с бумагами, полученными им вчера от мастера Ревела. «Так, мебель... О, вот, пожалуйста, заказ на партию мебели с доставкой на базарную улицу, дом 13. Знать бы еще, когда нам этот заказ привезут». «Значит, ремесленники действительно знали, в какую помойку нас отправляют?» – обиженно спросил Чес. «Смирись», – посоветовала Алиса. От таких грустных разговоров мне захотелось выйти на улицу, подышать свежим воздухом. На маленькой полянке перед домом радовало глаз большое черное пятно, на котором мы спалили весь мусор, а за ржавым забором кипела базарная жизнь. Я перевел взгляд на старый дом и долго смотрел на него. То под одним углом, то под другим. На то, чтобы вспомнить свой сон, мне потребовалось несколько минут. Нет, подробностей я так и не вспомнил, но вот смысл был более или менее ясен. Я видел во сне именно этот дом с номером 13, и во сне я ходил по нему из комнаты в комнату, а они все не заканчивались. «Зак, ты чего тут стоишь?» – поинтересовался незаметно появившийся рядом со мной Невилл. «Любуешься проклятым домом?» «Проклятым домом?» – эхо повторил я. «Ага, он уже был проклятым в те времена, когда мой дедушка только родился. Уже тогда в этом доме никто не жил, и все жители города старались обходить его стороной. В те времена подростки, так же, как и сейчас, наспор проводили здесь ночи». «И как? Нормально ночевали?» – заинтересовался я. «Никто не умирал, не сидел со страху, не оставался заикой. Честно говоря, эти деревенские легенды звучат немного глупо». «Зря смеешься», – укорил меня Невилл. «Об этом доме ходит множество самых разных слухов. И хоть большинство из них выдумка, но некоторые истории рождаются не на пустом месте. Я и сам однажды ночевал здесь, и могу рассказать кое-что». Я не смог сдержать улыбку. «Так рассказывай. Нам здесь еще целых 2 месяца жить. Должны же мы знать, что нам грозит». «Посмотрим, что ты скажешь после того, как проведешь здесь ночь в полнолуние», – зловеще пообещал Невилл. «Ладно, слушай, я расскажу о том, что видел собственными глазами, и поверь мне, это не было сном или игрой моего больного воображения. Как я рассказывал, среди подростков вот уже несколько сотен лет есть своеобразные обычаи. В полнолуние несколько человек ночуют в проклятом доме. Те, кто проводили в этом доме больше всего времени, приобретали определенный вес в нашем обществе. Кстати, на моей памяти до утра в этом доме не дотянул никто. Обычно ночующие выбегали из дома через час-другой, крича от ужаса. Впоследствии они рассказывали всякие небылицы о призраках, драконах, чудовищах. И ты тоже не дотянул до утра, удивился я. Не поверю, что такой серьезный и уравновешенный человек, как Невилл, мог наспорно ночевать в каком-то проклятом доме. Если уж он все-таки ночевал здесь, то никакие призраки и чудовища испугать его просто не могли. Я и пару часов не протянул, рассмеялся Викер-старший. Но про чудовища я тебе рассказывать не буду, они тут ни при чем. Дело в том, что внутри дома есть что-то, что насылает на людей ужас. Я проспрашивал друзей, которые были в ту ночь вместе со мной. Так вот, каждый из них видел что-то свое. За одним гнался огромный тролль, второй видел сотни ползающих по всему дому змей. Что касается меня, то мне привиделись полуразложившиеся трупы. Сам понимаешь, мы бежали от этого дома с такими воплями, что перебудили полгорода. Лишь через несколько дней я смог мыслить более или менее здраво и сразу же начал собирать факты об этом доме. И много насобирал, заинтересовался я. Если честно, то ничего я дельного не узнал. Никто не помнит, кто жил в этом доме. Возможно, я мог бы найти что-нибудь в библиотеке, но, как назло, в тот день случился пожар, и она полностью сгорела. Никаких документов о владении на этот дом я так и не нашел, поэтому мне вообще непонятно, как ремесленники его смогли заполучить». «Да ладно, сбагрили им просто-напросто ненужный дом, и все дела», – отмахнулся я. «Ты мне лучше скажи, как мы будем сегодня в нем ночевать?» «Вы? Понятия не имею», – слегка напряженно ответил Невил. «А меня в проклятый дом ночью не затащишь. Хотя сегодня вроде бы не полнолуние. А ты уверен, что все таинственные события происходят именно в полнолуние?» Невил пожал плечами. «Не уверен, но испытания всегда проводятся только в полнолуние. Говорят, в остальные ночи здесь не опасно, но все равно рисковать не хочется». Мягко говоря, я возмутился. А если говорить честно, то откровенно взбесился. «То есть ты нас бросаешь?» «Ну, нет, но...» «Тоже мне будущий ремесленник, зло», — сказал я. «Боится каких-то там призраков и проклятий. Не забывай, с нами Кейтон, и он не даст нас в обиду». Невил пожал плечами. «Ладно, там будет видно».